Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент фонда «Свершение», американист Никита Куркин. Здравствуйте, Никита Александрович.
Добрый день всем.
Историей уже стала инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Джей Трампа. И отталкиваясь от этого исторического события, мы вернемся в прошлое и попытаемся вспомнить вот те инаугурации, которые уже были до Дональда Трампа. Я полагаю, что нам придется не только в 20 век заглянуть, но еще и раньше туда, даже в 18-й, когда первый президент Соединенных Штатов приносил свою клятву верности.
Да, было такое дело, он приносил ее, насколько я помню, вообще дважды. Инаугурация сначала была в апреле, потом, наверное, проходила в марте, и после принятия 20-й поправки Конституции США в 33-м году, с 37-го года она переехала на январь по очень, на тот момент, острополитической причине, когда происходил переход от администрации Герберта Гувера к администрации Франклина Делана Рузвельта, власть переходила от одного человека к другому, который не просто друг друга на дух не выносили, а власть переходила от человека с абсолютно разными мировоззрениями, с абсолютно разным мышлением. Они проводили 4 встречи перед инаугурацией Рузвельта, как-то пытались координировать свои действия, уходящая администрация и приходящая в разгар Великой депрессии. Не вышло вообще ничего.
То есть это не новость, когда как бы предыдущий президент, мягко говоря, недолюбливает следующего президента, как с Обамой и Трампом случилось.
Да, но вот я пытался вспомнить, кстати, о 19 веке, пытался вспомнить, когда уходящий президент ставил палки в колеса своему преемнику. Вот такое неджентльменское поведение бывает уже все-таки редко. Я вот вспомнил, вот, пожалуй, вот более-менее похожий случай со своими нюансами, это случай перехода власти от Джеймса Бьюкинна к Линкольну.
Ой, это давно.
Это было давно, да, но вот, как сказать, причем даже нельзя сказать, что это делал сам Бьюкинн, это делал окружение Бьюкинна, это делали южане из его окружения, которые, в принципе, уже готовились к гражданской войне вовсю. Собственно говоря, там военное министерство, например, переправляло на юг оружие, просто в открытую переводило гарнизоны. Вот, но вот так, как Обама с Трампом, это тоже очень большая редкость. Но, в принципе, люди, которые передают друг другу власть в Америке, испытывающие при этом к себе очень друг другу негативные отношения, не редкость совершенно.
То есть это нормально, но вот такая откровенная неприязнь — это редкость. Хорошо.
Откровенная политическая, ну, собственно говоря, подножки — это редкость.
Хорошо. А как вам вообще церемония инаугурации?
Церемония инаугурации была построена, ну, как очень символическая.
Есть вообще какие-то каноны, которые нужно соблюдать каждому президенту Соединенных Штатов, прежде чем вступить в должность?
Канонически принесение присяги.
Все.
Дальше все идет уже на уровне традиций. Ну, например, жена, которая держит Библию, на которой приносится присяга, началась эта история с Линдона Джонсона. Когда после убийства Кеннеди, собственно говоря, церемония присяги происходила вообще на борту президентского самолета, вот, людей просто хватали, свидетелей хватали за руку, там была Жаклин Кеннеди, вот, Линдон Джонсон хотел придать ей больший авторитет, и, собственно говоря, она стояла с одной стороны, а жена Линдона Джонсона держала Библию, на котором произносит присягу. И с тех самых пор жена президента держит Библию, на которой президент кладет руку перед тем, как зачитывать.
Жене Трампа не повезло, потому что ей пришлось, я так понимаю, две Библии держать. Одна была семейная, трамповская, а другая была, вот,
была
Линкольна.
Библия Линкольна, да. Но это не первый раз. Это не первый раз такое случается. Такое случается достаточно регулярно.
Это не как у французских королей, которые там клялись на определенной Библии, там, церковно-славянской. Они, каждый волен сам выбирать ту книгу, ту Библию, на которую он принес присягу.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Да. Это происходит по, собственно говоря, когда создается инаугурационный комитет, Он согласовывает с приходящим президентом детали церемониала.
Что касается церемонии, я правильно
понимаю? На церемонии впервые, по-моему, с 84-го года был раввин. По-моему, Рейган последний раз приводил на инаугурацию. Причем раввин еще тоже из центра Симона Визенталя, основатель его. Читались псалмы царя Давида. Вот с ярким отсылом об угнетенных и о погоняемых, которые, собственно говоря, которые все равно с Божьей помощью получат свое. Вот это была тоже такая очень, ну, знаковая деталь. Ну и, конечно, речь была зажигающей.
Потому как приносит присягу, как проводит церемонии инаугурации, вообще можно говорить о том, что здесь читается, например, будущее внутренней и внешней политики следующего президента Соединенных Штатов? То есть вот вы сами обратили внимание на присутствие раввина, но, скорее всего, будут тесные отношения с Израилем, судя по всему.
Да.
А вот у других президентов, которые предшествовали, там тоже это читалось, угадывалось в чем-то?
Да, конечно, регулярно. Дело в том, что, собственно говоря, если типологически, вот можно разделить инаугурации на ряд типов. Некоторые были, ну, краткие до нельзя. Собственно говоря, вторая присяга Вашингтона, она состояла из 135 слов. Он был предельно лапидарен. Примерно такую же присягу принес тот же самый упомянутый предшественник Рузвельта Герберт Гувер.
Это не присягу, а речь. Инаугурационную
речь, господи, присягу. Она была очень краткой. Бывают инаугурационные речи, состоящие из общих слов, за все хорошее против всего плохого. И третье, программные инаугурационные речи, когда президент уже в инаугурационной речи сообщает, чего он собирается достигать, каким принципам он верен, чего он, что он хочет донести уже в инаугурационной речи американскому народу.
Это правда, что Уильям Генри Гаррисон умер после своей инаугурационной речи, потому что она была слишком длинной?
Да, это, насколько я помню, самая длинная речь, 1741 год, это была самая длинная речь в истории инаугурационных речей, он произносил его полтора раза, погода была дерьмовая, извиняюсь за выражение, он был, причем на него пытались надеть все время накинуть на него пальто, он отказывался, в результате он простудился, заболел и умер.
Через месяц после того, как принес присягу?
Да. Да, да, да.
Потрясающе. Да, да, и возвращаемся уже конкретно к речи Трампа, получается. Вы ее рассматриваете как программную именно?
Я бы сказал, что да. Он, в принципе, вернулся к риторике своих предвыборных митингов, ужесточил ее и поставил несколько вешек, на которые стоило бы обратить внимание.
От чего это зависит? Вот президент, приносящий присягу, он во время своей инаугурационной речи или за все хорошее против всего плохого, или именно программу какую-то проговаривает?
Чаще всего инаугурационная речь, которая не про все хорошее, случается, когда президент США или действует в условиях кризиса, или хочет продемонстрировать наличие этого кризиса. Это разные вещи. Кеннеди, например, явно хотел продемонстрировать новый стиль, когда, собственно говоря, выступил со своей инаугурационной речью.
В 20-градусный мороз.
Да-да-да. Не спрашивайте со своей знаменитой инаугурационной речью. А Рузвельт говорил речь абсолютно программную, например. Как сказать, ну там кризис был, Великая депрессия, кризис был налицо, закрылась практически большая часть банков в стране на момент его выступления. И Трамп в данном случае следует традиции, ну, я бы не сказал Рузвельта, потому что она действительно была программная, там была четко расписана программа действий на ближайшее время, но она очень декларационная. У Трампа она декларационная, и он там сказал, например, одну очень интересную вещь. Он сказал словосочетание «цивилизованный мир». Он не сказал «свободный мир», как до него говорили, он сказал «цивилизованный мир». Он не хочет быть президентом свободного мира. Он хочет быть президентом цивилизованного мира, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Потому что по цивилизации он, наверное, подразумевает европейскую цивилизацию.
Президенты сами пишут себе речь?
Президенты чаще всего участвуют в ее составлении и согласовании. Регулярно пишут сами.
Как такой обязательной традиции не существует, что прежде чем как-то вступить в должность, ты должен сам себе написать эту речь и с ней выступить. Скорее, такого не существует.
Нет, я не думаю, что она существует.
Давайте к церемониям обратим внимание. Как там это происходит? Сначала они в церковь, а после этого, после церкви их встречают на чаепитие, вот та чета, которая провожает, вернее, уходит из Белого дома, ну и, соответственно...
Да, а потом они отправляются на Капитолий. До Рейгана это происходило на восточном крыле, с Рейгана на западном крыле Капитолия, после чего начинается церемония инаугурации. Церемония инаугурации, собственно говоря, каждый раз имеет своего собственный инаугурационный комитет, и, ну, по сути дела, который выступает в роли режиссера подобного мероприятия.
Жена обязательный элемент?
Жена обязательный элемент мероприятия. Вот. Иногда это очень важно, как в случае с упомянутым Рузвельтом, потому что он вступал в должность, как я уже... Уже, по-моему, устал всем повторять, уже все устали от этого. В разгар Великой депрессии, 1933 год. И речь идет о человеке, который сидит в инвалидном кресле.
Да.
И, соответственно, таким образом ставили помост, чтобы не было видно, что туда вкатывают кресло. Вот ни с одной стороны нельзя было заметить. То есть практически глухой деревянный. Его, собственно, закатили коляску туда. После чего помощник дал ему руку, он поднялся, он встал на трибуну, и перед американскими гражданами стал абсолютно уверенный в себе, энергичный человек с чуть сидеющими висками, который говорил уверенные слова, очень уверенным тоном, и произвел впечатление человека очень здорового, разумного и, главное, призывающего не бояться. Единственное, чего мы должны бояться, это страха.
Даже человек в инвалидном кресле, получается, должен демонстрировать уверенность и здоровье.
Не обязан демонстрировать, но в тот момент
было важно.
Было очень важно показать сильного человека, что лидером нации становится сильный человек, который может вывести ее из состояния кризиса.
Вот эти традиции,
которые очень плохое было у всех настроение в тот момент.
Понимаю. Вот те традиции, которые мы наблюдаем, они как давно сложились вообще? И можно ли говорить о том, что эти традиции окончательно сложились, сформировались? Или все время какие-то отступления влево, вправо?
Ну, вот, ну, перемена крыла Капитолия, например, произошла в 80-е годы прошлого века. Библия, соответственно... Библия меняется. Жена появилась как обязательный элемент церемонии в 64-м году.
В
1964 году, конечно. Ну, то есть постепенно, традиции постоянно нарастают, их чуть-чуть видоизменяют, но вот такого именно канона, за исключением, собственно, присяги, разумеется, нет.
Парад, что там еще, балы торжественные, которые обязаны давать президент.
Это традиция, почтенная традиция, идущая со времен первых президентов. Попойки, которую знаменитая инаугурация с попойкой, которую устроил духовный предшественник Дональда Трампа, Джексон, конечно, не входит в обязательный.
Что это было, кстати?
Это был 19 век, это была первая инаугурация Эндрю Джексона. Угу. И, собственно говоря, тогда впервые Белый дом открыли, собственно говоря, после инаугурации открыли, был день открытых дверей. И, собственно, навалилась куча народу, и всем наливали.
А это не стало традицией?
Вот это с традицией не стало, потому что было очень много пьяных, и потом было очень, по этому поводу было очень много сказано политическими противниками Джексона недобрых слов в его адрес.
А было ли, на что вы обратили внимание, от чего отступил, например, Трамп от каких-то традиций или нет? Или он старался следовать вот этим традициям уже сложившимся?
Ярких отступлений от каких-то традиций.
Пожалуй, что нет, судя по тому, как вы задумались.
Да, я вот не могу так сказать. Ну, дело в том, что последние его предшественники, они выступали с речами за все хорошее против всего плохого.
Угу.
Обама, в принципе, и не должен был говорить ничего конкретного. Он во время своих, особенно первой инаугурационной речи, он транслировал надежду. Он, собственно, выступал в роли такого эмпат-передатчика. Он вообще ничего конкретного не должен был говорить. У него была в данном случае другая миссия. Но вот просто уже, ну, давно не было людей, которые выступали, ну, с программными текстами.
Александр тут же интересуется. То есть, если бы выбрали Хиллари Клинтон, то Библию держал бы старик Билл, так получается, что ли?
Это хороший вопрос. Ну, может быть.
А что, она держала ему Библию, почему бы...
Ну да, да, нет, там возникало очень много вопросов и шуток. Например, как теперь его называть, первый джентльмен? Если есть первая леди, тогда, значит, получается, что есть и первый джентльмен, если, собственно говоря, женщина вступает в роль главы американского государства. Как его называть теперь?
Теперь давайте обратим внимание на зрителей.
А, да, что? Еще одна вещь интересная была. Был еще один случай, когда один и тот же человек принимал присягу президента и давал ее присягу. Это Тафт, который был президентом, а потом стал председателем Верховного суда. И он дважды принимал присягу у своих преемников. Первый был Кулич, вторым Гувер.
Зрители, на них обращают внимание, поговаривают, что вот, мол, когда Клинтон приносил там свою присягу, когда Буш приносил присягу, было несколько сотен тысяч человек. Когда Обама, там до 2 миллионов насчитали.
1,8.
Вот. А теперь Трамп. И обращают внимание, что людей-то не так много, 300-400 тысяч там насчитали наблюдателей. От чего это зависит?
Это Нью-Йорк Таймс имеется в виду, вот эти снимки?
Возможно, я не знаю, просто обратил внимание на сообщения в СМИ, которые касались численности людей, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа. И обращает внимание, что людей было значительно меньше, если сравнивать с инаугурацией того же Обамы.
А если сравнивать с первой инаугурацией Обамы, она, конечно, была меньше, это рекорд, 1,8 миллионов человек, смотрящих инаугурацию, присутствующих, приехавших в город, это очень много. На второй было 1,2, если мне не изменяет память. А на инаугурации Трампа 800 тысяч человек. Так, в общем, ну как?
Как у московской полиции цифры отличаются, понимаю?
Да, ну, в общем, я бы не сказал, что там было пусто. Это сейчас просто ходит этот снимок из Нью-Йорк Таймс, но это, они в своей борьбе с новым президентом уже доходят до смешного. Они уже доходят до смешного. Просто они взяли фотографию с более раннего периода времени и поместили ее...
Как свидетельство того, что президент непопулярен.
Да. Как свидетельство того, что президент непопулярен. В тот момент, когда произносилось, когда он, собственно говоря, произвел присягу, там все было забито народом. Вот просто можешь посмотреть кадры всех новостей. Ну, видно, что просто все забито народом.
Еще одна отличительная...
Другое дело, что там была действительно отличительная черта, на которую уже все показали пальцем. А белых-то, вот посмотрите, вот камеры, белых-то больше, чем всех остальных. Да, белых было больше, чем всех остальных.
А часто ли церемонии инаугурации сопровождаются беспорядками уличными, которые случились вот на этот раз в Вашингтоне?
Беспорядки. Ну, вот такого, ну, как сказать, накала страстей, наверное, не было с Никсона, наверное. Ну, собственно говоря, хороший для анархистов-леваков всегда хороший повод побузить. А в данном случае, ну, наверное, да. Ну, собственно говоря, тут вообще можно проводить исторические параллели очень серьезные.
Вы имеете в виду Никсон-Трамп?
Да, конечно. Ну, Трамп на самом деле, в общем, ну, человек в этом смысле так точно фантастической смелости, когда он вот всем ходит, показывает это свое письмо. Знаете историю про письмо?
Расскажите, конечно.
Значит, в 87-м или 88-м году Никсон написал письмо, в котором сказал: «Дональд, вы станете президентом Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, моя жена несколько раз слушала ваши речи и, собственно говоря, в этом убеждена. Я, собственно говоря, с ней готов согласиться и, собственно говоря, желаю вам успеха на этом поприще».
Это тот самый Никсон, который пережил Уотергейт и вынужден был уйти в отставку.
Да, один из самых замечательных, интересных американских президентов. Ну, человек, я в данном случае субъективен, потому что я к нему отношусь с огромным уважением. Человек очень интересный и сильный. Но, слушайте, «Звездные войны», этот император Палпатин, «Все силы тьмы» зарисовались с Никсона, в чем есть признание, собственно, самого Джорджа Лукаса об этом факте. Его, собственно говоря, историческая память нелюбви о нем очень сильная. Вот, среди...
Да, вы сказали о том, что человек большой смелости, поскольку всем ходит и показывает это письмо от Никсона.
Да. Но, собственно говоря, фактически он говорит: знаете, вот смотрите, Никсон написал письмо, он сказал, что я его преемник. Это уже тоже очень, ну, большая политическая программа. Он на самом деле говорит: я собираюсь быть имперским президентом. Имперское, ну, собственно говоря, имперское президентство – вещь, которую в Америке, ну, достаточно сильно боятся, потому что Никсон, ну, действительно был имперским президентом.
Он пытался перетащить на себя одеяло власти.
Он собирался перетащить на себя одеяло власти, валили его всем миром, то есть его валили и левые, и правые. Я в свое время возился вообще с этой мыслью, потому что... Для меня была очень большая загадка. Вообще, можно ли говорить о существовании какого-то единого монолитного американского общества после свержения Никсона? Но для меня до сих пор это вопрос нерешенный, потому что, может быть, и нет. Потому что, собственно, они его свалили миром, после чего разделились по роду деятельности. Одни забрали себе бизнес, армию, другие забрали себе университеты. И, собственно говоря, денег было много, поэтому люди могли существовать в параллельных измерениях, друг к другу как-то прикасаясь, соприкасаясь. Вот. А когда денег становилось меньше, им приходится все время начинать вступать в соприкосновение, тереться с друг другом. Вот. И выясняется, что это два разных мира, в которых разные шапиры.
Приоткрою нашим слушателям такую завесу нашей редакционной кухни. В прошлый раз Никиту Куркина мы звали для того, чтобы поговорить о первых леди президентов Соединенных Штатов Америки. Но тогда умер как раз Фидель Кастро, и мы были вынуждены быстро сменить тему нашей дискуссии, нашей программы. Но сейчас есть великолепная возможность обратить внимание на тех самых первых леди. И тоже Дональд Трамп в этом смысле отличается от всех остальных, насколько я понимаю.
За исключением, если имеется в виду происхождение его супруги.
Которая... Происхождение, модельная внешность, вообще история и так далее.
Он не первый президент США, у которого иностранная жена, а второй. Первым был Джон Куинси Адамс. Но, правда, его супруга была не из такой, достаточно экзотической страны, как Словения, она была из Англии. Что, в общем... Официально считается, что был, до Трампа был единственный президент, который была жена.
Ну, жена англичанка.
Жена была англичанка.
Своя, в любом случае.
Да, практически одно и то же, можно так сказать. Это тоже, собственно говоря, выделяется. Модельная внешность. Да, она, кстати, для нее это большая проблема, это видно. Модели же, наоборот, учат не демонстрировать эмоциональность на публике. И она вот не знает, до сих пор не понимает, как ей себя держать на публике. Вот. Но в принципе, уже понятно, что она собирается, из нее хотят сделать вторую Жаклин Кеннеди.
Это кого тогда? То есть Жаклин Кеннеди, мы понимаем, что это жена Джона Кеннеди, но не более того. Что имеется в виду, когда из нее...
Икона стиля. В принципе же... Под нее работали, на нее работали целые модельные дома, создавая для нее костюмы. Собственно говоря, на тот момент времени, насколько я помню, ни один президент США до Кеннеди не тратил такое количество денег на гардероб своей супруги, на гардероб первой леди. Собственно говоря, по-моему, фантастические деньги, 134 тысячи, по-моему, ушло на... По тем временам вообще фантастические деньги.
Это на Жаклин Кеннеди?
Да.
134 тысячи долларов?
Да. Это фантастические деньги на тот момент времени. Доллар тогда раз был дороже.
Да, это близко к миллиону, что-то такое?
Да, это близко к миллиону. Я не экономист, я не могу точно сказать, но это близко к миллиону, да.
Хорошо. А на что еще нам стоит обратить внимание, прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей?
По поводу Трампа или по поводу инаугурации вообще?
По поводу инаугурации.
По поводу инаугурации вообще. Точно можно сказать, что и сам Трамп понимал свою инаугурацию как символическую. Его поклонники понимали эту символическую, потому что если можно было зайти на сайты его сторонников, там отмечали не то, что каждый день, а каждый час до того, как вот наконец-то вот можно будет...
Вступит в должность.
Давай до свидания, когда можно сказать будет Бараку Хусейновичу Обаме. Вот отчитывали там, висели таблос, отчитывали минуты. То же самое испытывали и сторонники демократов, и, собственно говоря, те люди, которые были, составляли обамовскую коалицию. Обычно вот ни инаугурация, ни... собрание выборщиков такими знаковыми событиями не является.
С нами Никита Куркин, президент фонда «Свершение», американист. Сейчас информационный выпуск, после которого мы вернемся, продолжим. Конечно же, будем потихонечку подключать аудиторию.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня президент фонда «Совершение», американист Никита Куркин. Мы говорим об инаугурации президента Соединенных Штатов после вчерашней инаугурации Дональда Трампа. В полдень по вашингтонскому времени он стал президентом в это же самое время, когда Барак Обама перестал быть президентом Соединенных Штатов. Угу. Кстати, о Бараке Обаме. А откуда эта традиция улетать на вертолете на военную базу?
Это, ну, традиция не улетать на вертолете на военную базу, а традиция, что бывший президент должен, ну, как-то тихо, незаметно с мероприятия
порхнуть.
Уже, да, собственно, перестать был в центре мероприятия и, собственно говоря, чтобы фокус внимания сосредоточился на его преемнике. Этот, собственно говоря, ну, самым ярким примером был Трумэн, которого спросили, что, собственно говоря, вот что будут делать президенты после того, как, собственно, состоится инаугурация. Ну, что он сказал? Президент вернется в Белый дом. Это он уже говорил про своего презентатора.
Как функция, да.
Да, а некое частное лицо займется своими собственными делами, собственно, до которой почти на публике нет никакого дела.
Ну, Обама уже объявил, что он уедет в отпуск в Калифорнию, но это все равно
Обама президент в данном случае исключение, потому что последним президентом, который остался в Вашингтоне, был Вильсон. Но причем, ну, Вильсон-то был парализован. Uh-huh. Куда было, ну, таскать тяжело больного человека? Собственно говоря, никаких политических амбиций у него вообще уже не было, на тот момент, когда он перестал быть президентом. О каких политических амбициях может идти речь, если потом еще, ну, долгое время муссировался, кто подписывал документы последний год его пребывания у власти, он или жена за него? Вопрос, Обама собирается оставаться в городе, он собирается оставаться в Вашингтоне и собирается продолжать участвовать в политике, но уже как частное лицо, как он говорит, хотя бывший президент США, все равно бывший президент США, и до конца совершенно частным лицом у него сложно получается быть.
Он вернуться не может теоретически, ну вот так? Как у нас в Конституции элегантно прописано?
Нет.
Два срока подряд не может?
Нет, он не может. Собственно говоря, до Рузвельта была традиция, что человек не может занимать более чем два срока. Рузвельт эту традицию нарушил. Собственно говоря, избирался четырежды. После Рузвельта была принята поправка Конституции США, которая закрепляет норму два срока уже конституционно. Нет, не может. Но он может играть очень активную международную роль. Ну, все президенты могут играть активную международную роль, потому что тоже традиция, на которую все соблюдаются, создание президентской библиотеки. Создание президентской библиотеки это всегда интеллектуальная активность какая-то после нее. Ну, то есть это формирование фонда, это формирование пула экспертов. Uh-huh. Ну, у нас самый известный пример такого рода деятельности – это Дмитрий Саймс, конечно же, который руководил центром Никсона, а сейчас центром за национальный интерес в Вашингтоне.
Переключаемся уже на слушателей. Да, что?
Да. Потому что он часто здесь бывает, да.
Да, да, так вот, из вопросов. Александр пишет. Два вопроса вашему гостю. Первый. Традиционно ли Трамп произносил инаугурационную речь без конспекта? Или конспект все-таки присутствовал, но мы его не заметили? И второе. Присутствие взрослых детей президента с их супругами – это изначальная традиция или, скорее, новация?
Значит, первым президентом США, который читал, да, никакого, собственно говоря, никакого регламента в данном случае нет. Uh-huh. Как ты можешь, так и делаешь. Первым президентом США, который говорил без бумажки, он заучил свою речь наизусть, был Франклин Пирс, это середина 19 века. Это он был первым. А до этого все произносили речь по бумажке, включая упомянутого несчастного Гаррисона. Вот, который действительно читал.
Два часа.
Да, который читал, да, два часа, ну, не полтора, по-моему, часа все читал эту вот свою, долго-долго зачитывал свою речь.
И умер. Да,
да, и после этого умер. Вот. Так что Трамп, скорее всего, произносил, я тоже не видел никакого конспекта, думаю, что он произносил без конспекта.
Ну, собственно говоря, экраны телесуфлера традиционно говоря, сбоку стоят.
Ну, там сложно было разместить телесуфлер, к тому же эту речь в разных вариациях он произносил. Ну, на каждом своем предвыборном митинге, поэтому уж эту речь он точно знает наизусть. Вот, ну, с учетом, ну, за исключением тех знаковых вещей, которые он туда явно сознательно добавил. Как я уже говорил, про цивилизованный мир.
Хорошо. Про взрослых детей.
Взрослые дети, если они существуют, то, конечно, дети обязательная часть церемонии, семья.
Угу.
Семья, потому что американцам очень важно показать приверженность семье. Но это хорошая традиция, хорошая добрая традиция американская, поэтому если они есть, да, конечно, то желательно их присутствие.
Что же тогда делает Джимми Картер? И как вообще самого худшего президента Соединенных Штатов пригласили на инаугурацию? Возмущается 596-й.
А как его было не пригласить? Приглашают всех живущих бывших президентов США.
Существует какая-то традиция, там, вот этих звать, вот этих не звать?
А нет, приглашение отправляют всем. Обычно люди не отказываются. Поэтому, когда изначально шла речь о том, что кто-то может не приехать, это такой жест, это был скандал. Ну, в общем, в результате...
70 конгрессменов не приехали. 70. К Трампу. Это вызов, это редкость,
да,
это исключение?
Да, это редкость, такое поведение, конечно же. Не приехал, но в результате не приехал из ныне живущих только Джордж Буш-старший, но прислал, но так как он лежит с аппаратом в Техасе, в больнице, по-моему, сегодня его только отключили от аппарата искусственного дыхания, его лечили от пневмонии, у него была более чем уважительная причина. Может, ему самому, конечно, и не хотелось ехать, собственно говоря, на мероприятие человека, который на праймере своего, собственно, младшего сына прополоскал по самое «не могу». Вот. Но, тем не менее, скорее всего, если бы он действительно смог, он бы приехал.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А скажите, пожалуйста, не знаю, может, не по теме вопрос... Какова вероятность того, что Трамп поставит правительство Ирака один на один в лицо?
Слушайте, давайте вот мы как-то уйдем в сторону от геополитики, от того, а что будет вот сейчас после того, как Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов, это мы оставим как-то политологам, которые на эту тему сейчас упражняются и пишут, а что теперь произойдет с планетой Земля после того, как уже сутки, как Трамп президент Соединенных Штатов, ну, поменьше пока. Да, поэтому, если у вас есть вопросы, давайте по инаугурации, по церемонии, по речи Дональда Трампа, которая очень много обсуждают. Кстати, давайте обратим внимание и на нее, потому что Америка прежде всего многим очень напомнила Германия превыше всего, Deutschland über alles, и тут же мгновенно припомнили Гитлера и заговорили о том, что вот, пожалуйста, инкарнация.
Ну, на месте припомнившего это вице-канцлера Германии вел себя бы поскромнее, потому что я вот в данном случае, не знаю, я вообще не очень понимаю причину, по которой... Нет, точнее, я понимаю причину, собственно говоря, Меркель, после того, как, собственно говоря, были объявлены результаты выборов, либеральная пресса от Англии, везде просто говорят, теперь защитница свободного мира, это Германия, все, теперь судьба Меркель выступать лидером свободного мира. Я не представляю себе конструкцию, в которой англосаксонские страны готовы считать Германию лидером свободного мира. В послевоенном мире, после Второй мировой войны, Германия лидер чего-либо, кроме как производство хороших автомобилей, вызывает определенные опасения, возражения и скепсис.
Такая острая критика именно инаугурационной речи. Тоже сколько частое явление?
Явление редкое. Сравнение с Гитлером – пошлость. Вот, и, собственно говоря, на месте господина Габриэла я бы вел себя поскромнее, вот, потому что, собственно говоря, господин Трамп отличается злопамятностью, вот, и он все такие вещи даже не записывает в книжечку.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я с небольшой задержкой вас слушаю через интернет, потому что интернет тупит, поэтому извиняюсь, если я заново задам вопрос, который я отправлял в Телеграм. Вопрос по поводу речи Дональда Трампа. Там была фраза «We given back power to you, the people», которая в точности повторяла реплику из художественного фильма «Бэтмен», из одного из антагонистов данной франшизы. Вопрос в следующем. Это случайность повторения этой фразы вот в таком вот виде? Либо это осознанный такой троллинг, что ли, я не знаю, как это еще можно назвать.
Спасибо, принимается.
Да, хороший вопрос, собственно говоря.
«Звездные войны» мы уже вспомнили, теперь
больше. Да, собственно говоря, американская культура, наша поп-культура. Собственно говоря, наблюдая за, как у нас его ласково называют, Дональдом Фредовичем, можно сказать, что если, собственно говоря, у него возникла подобная аллюзия в голове, и даже ему сказали, а вот было такое, то он, конечно, с удовольствием это исполнил. Собственно говоря, он же, хочу напомнить, долгие годы вел реалити-шоу. Это человек телевизионной культуры, и такие вещи он очень любит, понимает и пользуется, и вовсю пользуется.
То есть, если это было скажу, слово в слово произнесено, то, скорее всего, не просто так.
Нет, скорее всего, не просто так. Скорее всего, не просто
так. Аллюзия
не
случайна.
Да, ну, собственно говоря, троллинг там уже был в благодарность за... За столь прекрасный переход власти от одной администрации к другой, Обаме, он, собственно говоря, уже, он же его уже поблагодарил за подобную красоту редкую.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, на инаугурации присутствовал Рабин. Он что, у Трампа еврейские корни?
Только что, не только что, но мы уже об этом упоминали.
Да. Нет, у Трампа корни немецкие и шотландские, насколько я помню, в основном. Нет, это просто это политический жест, показывающий более чем богосклонное отношение к государству Израиль. Но, в общем, это, не знаю, насколько это новость, он всю свою кампанию демонстрировал особое отношение, включая обещание перенести американское посольство из Тель-Авива в Израиль, в Иерусалим.
Про священников очень много вопросов. Александр заметил даже на балконе священника от РПЦ или от РПЦЗ, или какая-то из зарубежных православных. Кто это вообще был?
Если там кто мог быть из православной церкви, вот не буду врать, да. не видел. Но кто там мог быть, вот просто методом предположения, если ошибаюсь, прошу прощения. Там мог быть Варфоломей, патриарх Константинопольский.
Угу.
Как, ну, собственно, у него же титул Вселенского Патриарха, как символ всех православных церквей. К тому же у патриарха Варфоломея очень хорошие американские связи, и это было бы, ну, вполне логично.
Вообще на подобные церемонии представителей всех конфессий приглашают обычно?
Стараются. Стараются, потому что, несмотря на отделение государства от церкви в Соединенных Штатах Америки, роль церкви в американской истории трудно недооценить, она огромна. Потому что там единственный человек, чье вероисповедание было под вопросом как президента, был Томас Джефферсон. Вот. Который был каких-то очень... масонами там была половина из них, но вот который был очень странных религиозных воззрений. Сам по себе, по-моему, он был деистом. Ага. То есть он не принадлежал, его принадлежность к христианской конфессии,
Была
под вопросом, да. А принадлежность, собственно говоря, все остальные президенты были христиане.
Ну, и вне зависимости от своих предпочтений, все равно рука на Библии.
Да, конечно.
Как же клятва.
Конечно. Потому что это же символ, это же, град на холме, град Божий.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мой вопрос такой. Вот там выступали 4 священника. Кто это были? Один только Рэби я распознал, а остальные были христиане. Кто они были?
Спасибо.
Там был архиепископ Нью-Йоркский, насколько я видел, кардинал Леон. Там был сын Билли Грэма. То есть, соответственно, это ассоциация южных баптистов. И кто-то еще.
Но все равно это вот из местных.
Да, 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 конечно, конечно. Это были представители крупнейших христианских деноминаций Америки.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владислав, город Москва. Ну, вы знаете, во-первых, прочитал несколько книжек Трампа. И первое ощущение, да, что он бы никогда не смог вести бизнес в России. Это первое. Второе, так сказать, очень любит фотографировать свою супругу. Вот. Знаете, что настораживает? Абсолютное практически сходство с историей с Рейганом. Трамп, там условно, конечно, шоумен. Рейган актер. Весьма почитаем. Сильнейший президент США, да. Ну, понимаете, какая штука. Советский Союз все-таки был реально там второй экономикой, да, в мире, там второй, третьей экономикой. Сейчас, извините, Россия, как бы, с точки зрения экономики, это экономический прыщ. Вот, поэтому, думаю, что, как бы, разговоры на равных не получится.
Хорошо, понимаю. Опять уходим в политологию, просто на это обращаю внимание. Но справедлив вопрос относительно того, а на кого хотел быть похож Дональд Трамп во время своей инаугурации? Вот параллели с Рейганом насколько уместны?
Он, собственно говоря, ну, то, что он приносил присягу на Библии Линкольна, это символ. Это отсылка к самому знаменитому деятелю республиканской партии, ну сложно представить себе более знаменитого и почитаемого.
Чем Рональд Рейган.
Чем Линкольн. Ага. Рейган все-таки, не столь культовая фигура. Но на Рейгана он, безусловно, во-первых, он похож. Именно, собственно говоря, с своим происхождением, но тут все-таки есть разница. Рейган не был настолько аутсайдер, он не был настолько чужим. Он был, конечно, не совсем свой, но, собственно говоря, он быстро этот вопрос исправил, взяв себя вице-президентом, человека, настолько глубоко элитного, как Джордж Буш старший, что, сложно представить себе более элитную фигуру американской политики того времени. И, собственно говоря, он постоянно шел с ними на компромиссы. Трамп же все время демонстрирует... Нет, Трамп как раз демонстрирует свою приверженность никсоновскому стилю правления, имперскому президентству.
Кстати, вот его заявление относительно того, что мы вернем власть народу...
Популизм. В данном случае отличный вопрос теперь вы мне задали. Это на самом деле в Соединенных Штатах был, конечно, президент-популист, это генерал Эндрю Джексон. Собственно говоря, великий популист. Помимо того, что он разгромил англичан в битве при Новом Орлеане, он, конечно, в первую очередь известен создателем того, что называется джексонианская демократия. И, в принципе, вот этот человек был абсолютным, безусловным, стопроцентным популистом. И, собственно говоря, Трамп, наверное, второго такого масштаба президент-популист в Штатах. Вот такого масштаба популиста — это редкость.
Которые много обещают, потом не делают, или что? Вот популизм в каком смысле?
Популизм — это постоянное обращение в данном случае, в американском случае, в случае с Джексоном и в случае с Трампом, постоянное апеллирование к народу против элит. Постоянное противопоставление этого. В таких масштабах, помимо Трампа, только Джексон этим занимался. Именно и рассматривал этот вопрос, очень остро ставил.
Как он обрисовал. Кончил, да? Давайте, как он кончил в противостоянии с элитами своим?
Эндрю Джексон?
Да.
Был два срока, находится на 20-долларовой банкноте, мы видим его изображение регулярно, когда получаем. Считается одним из самых великих американских президентов.
Хорошо.
Собственно говоря,
хорошая потом, новость для Трампа.
Да. Да, собственно говоря, один из президентов США, которые были после него, Кеннет Полк, был оставлен. Собственно говоря, он просто в него душой вложился и добился его избрания президентом США.
Для Марины своя ассоциация прям напрашивается, сравнение с Кеннеди. Кстати, тоже Марина не первая, кто про Кеннеди вспоминает, говоря о Дональде Трампе. Насколько уместно это сравнение?
Кеннеди был аутсайдером для американской элиты в одном очень специфическом сегменте. Он был католик. В принципе, никаких гонений на католическую церковь, собственно говоря, протестантское большинство американское никогда не устраивало. Но вот это вот такое очень напряженное отношение, еще идущее со времен английских. Со времен английской реформации, паписты Вавилонская блудница, это всегда на заднем фоне присутствовало.
Искоса, да.
И к тому же ирландцы, ирландцы, выпивка, бузят,
полицейские.
На такие вещи серьезные люди закрывают глаза.
Все, на этом сравнение заканчивается? Что для элит был чужд Кеннеди именно из-за своего...
Чужд. Он был не чужд. Он, собственно говоря, его политика стала в какой-то момент неприемлемой. В какой-то момент времени он раздраконил очень серьезный сегмент американской политической элиты. Но вот дальше я бы хотел воздержать, собственно, обсуждение кончины Кеннеди. Это...
Хорошо. Да,
да, это конспирологам.
Пишет 444-й. Добрый день, присутствовал наш посол. Я знаю. А всех ли послов других стран пригласил Трамп? Кого принято приглашать?
Принято приглашать того, кого сочет нужно приглашать инаугурационный комитет. Собственно говоря, послы крупнейших держав в этом списке, естественно, регулярно приглашаются с 19 века.
Все, список в этом смысле мало изменяется.
Список мало изменяется. Собственно говоря, это тоже часть традиции приглашать послов дружественных великих держав.
А, чуть-чуть про балы можно?
Да,
потому
конечно.
Что это очень интересно. Начиналось, насколько я понимаю, там с одного балла, который устраивал президент.
Да, Обама устраивал 11 баллов.
А Клинтон поговорит 14 или сколько-то в этом духе, или 17?
Я не помню, но то, ну да, их точно было больше 10, у Обамы было 11. Это я хорошо помню, потому что...
От чего это зависит? Это приглашаются, скажем так, представители тех элит, с которыми хотелось бы более тесные отношения иметь будущему президенту Соединенных Штатов? Или кто эти люди?
Это зависит от следующих условий. Существует традиция проводить балы.
Да.
Каждый бал предполагает определенное количество участников. И когда, собственно говоря, президенту нужно показать массовую, знак внимания, оказать знак внимания каким-то хорошим людям, то количество балов расширяется, потому что, чтобы как можно большее количество хороших людей на этих балах оказалось.
То есть это демонстрация того, какому количеству людей хочет понравиться избранный президент Соединенных Штатов, уже вступивший в свою должность.
Оказать знак внимания, я бы так сказал. Оказать знак внимания, создать...
Своё неравнодушие, понимаешь?
Да, показать своё неравнодушие, создать хорошую коммуникацию.
Угу. То есть если у Трампа будет один балл, мы нисколько этому не удивимся, учитывая его реноме.
Ну, у Трампа сейчас прошло 3, поэтому, во-первых, их меньше... Но с другой стороны, он может сделать то же самое, что в свое время сделал Рузвельт, и баллы, как сказать, довольно было обидно. Но, например, последнюю свою инаугурацию он проводил просто на крыльце Белого дома. И собственно говоря, объяснение было очень простое. Мы находимся в состоянии войны, какие праздники, какие пиры мы проходим, инаугурация в условиях военного времени.
Обратил внимание на такую формулировку. Первый танец четы президента. Это тоже традиция?
Да, конечно. Собственно говоря, эта традиция нисколько даже не американская, это вообще европейская традиция, когда монарх открывает торжественный бал. В данном случае президент США открывает бал. Конечно, это традиция с начала существования Американской Республики.
Кто там, Джордж Вашингтон с минуэта начинал, насколько я понимаю. Сам танец имеет какое-то значение, что именно танцует президент?
Скажем так, в жанре классической музыки, естественно, речь не может идти об джазовой эстраде.
Хорошо, принимает. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день. Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, Владимир Владимирович является на данный момент фигурой номер один в мировой политике. Как вы считаете, Трамп может ли оказать какое-то конкуренцию ему, и сможет ли он пошатнуть репутацию Владимировича?
Какой интересный вопрос утверждения. Ну ладно, хорошо. И опять нас отсылают куда-то к политологии.
Дело в том, что, если говорить совершенно откровенно, то со вчерашнего дня и какое-то количество времени точно, нашему президенту просто придется с ним... Не то что конкурировать, а, создавать себе новое место в этом мире. Я бы так сказал.
Хорошо. Были ли случаи, когда приглашаются не просто представители крупнейших государств, а именно главы государств?
Да, конечно.
Для чего это делается?
Тоже продемонстрировать особые отношения.
А здесь Трамп, я так понимаю, ничего никому не продемонстрировал?
Нет. Нет, возможность такого, конечно, есть.
Хорошо. Последний звонок успеем. Коротко совсем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Спасибо вам большое за такую интересную передачу. Спасибо, Никита. Скажите, пожалуйста, предыдущий вопрос был по поводу нашего президента. Хотелось бы задать вопрос, какие реальные рычаги, инструменты у нас теперь после... вступление в должность Трампа для взаимодействия наших стран, что ли так?
Спасибо. Вас все равно в политологию уведут, Никита Александрович.
В политологию? Я и этим занимаюсь.
Коротко совсем.
Какие у нас есть рычаги взаимодействия?
Дружба. Крепкая, мужская.
Собственно говоря, явные и неявные, традиционные и новые.
Это был американист, президент фонда совершения Никита Куркин. Спасибо, Никита Александрович. Приходите еще.